января 1933 года президент Германии Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. 12 лет правления нацистов закончились для Германии крахом. В конце прошлой недели мы рассказывали о том, что совсем недавно были рассекречены и представлены публике новые документы о массовом истреблении людей в концентрационных лагерях. Это около 100 миллионов страниц, которые наверняка откроют много нового в этой главе истории. Но вообще, насколько полно исследованы историками эти 12 лет? И с точки зрения событий, и с точки зрения того, что представляет собой фашистская идеология. С такими вопросами наш берлинский корреспондент Юрий Векслер обратился к молодому немецкому историку, научному сотруднику Центра изучения современной истории в Потсдаме Игорю Полянскому.
Я думаю, что историками Германии, да и вообще во всем мире, конечно же, эти 12 лет исследуются так, как никакие другие 12 лет никогда еще не исследовались. То есть этот период действительно на него сфокусировано все внимание, он находится под большим увеличительным стеклом исторической науки. Другой вопрос, что все равно, поскольку сама история как наука развивается методологически, возникают новые вопросы, вдруг появляются новые области в плане источников. Наконец, сегодня существует целое направление так называемой истории исторической памяти, когда уже в центре внимания находится не столько сама фактура тех 12 лет нацистского режима, сколько то, как мы сегодня, как общественность сегодня смотрит на эту историю, и каким образом она интерпретируется, и как сегодня политики, общественные деятели используют наши знания о национал-социалистическом прошлом в каких-то сегодняшних политических целях.
Насколько, по вашему мнению, существование Холокоста исторически, документально доказано и подтверждено? Мы сталкиваемся, конечно, с одиозными личностями и с единичными попытками отрицать Холокост. Но насколько эта работа сделана и может ли она быть сделана так, чтобы никогда в других поколениях ни у кого не могло возникнуть сомнения в том, что это чудовищное явление действительно было?
Сомнения, наверное, будут всегда, потому что здесь стоит вопрос о том, каким образом общественность и наука взаимодействуют между собой. Отрицается не только Холокост, отрицается, например, сегодня в определенных кругах существование античности, существование Средневековья, например, в России очень популярная школа Фоменко, так называемая новая хронология, которая с помощью каких-то сложных расчетов пытается доказать, что мы живем не в 21 веке, а в 16-м, и что где-то там какие-то историки приписали еще лишних 3 или 4 века. Что касается науки, то я думаю, что здесь вопросов на самом деле никогда и не было серьезных. Сомнений так и не будет, потому что фактологическая база о том, что делали нацисты, об уничтожении евреев, о концентрационных лагерях, о газовых камерах, документация настолько плотная и сквозная, что я не думаю, что здесь вообще возможны какие-то дискуссии. Сам вопрос, насколько мы можем быть уверены в этом прошлом, мне кажется почти что абсурдным.
Нигде в мире мы не видим так переработанного собственного исторического опыта все-таки в обществе ни в Италии, в частности, ни в Испании, ни тем более в России, как в Германии. Мне очень близка мысль Вайтзекера, что денацификация, сам процесс показал не то, что мы стали лучше, говорит он о немцах, а просто показала, на что способен человек вообще. И если не напоминать об этом постоянно, то тогда ничто не помешает в какой-то другой исторической реальности повторению чего-нибудь подобного. Урок истории, является ли он какой-то гарантией?
Здесь, наверное, надо различать два понятия. Денацификацию в узком смысле или же уже, так сказать, то, что в Германии называется «Vergangenheitsbewältigung» – культура исторической памяти. Денацификация же проводилась непосредственно после войны, причем не немцами, а оккупационными режимами, и этот процесс, можно сказать, был достаточно успешным, особенно в американской и британской оккупационной зоне Германии. Здесь были тоже самые разные концепции работы в этом направлении. Кстати сказать, интерпретации, вот мы уже об этом говорили, причин нацизма. Очень модно, например, было после войны в американской сфере влияния психоаналитическая интерпретация немецкого общества как общества коллективного преступника, где центральной парадигмой было то, что немецкая семья в начале 20 века с авторитарными родителями, с авторитарным отцом, главным образом, является ячейкой зарождения национально-социалистического духа, фашистского духа. И вот если изменить семейные отношения, то изменится, например, и весь немецкий народ. И я не думаю, что путь напоминания или вот просвещения, что это может быть какой-либо гарантией, что подобные катастрофы не повторятся, потому что они, собственно, их причина лежала не в каком-то отсутствии знания, например, что человечество способно на такое. Да? Могу перевернуть этот тезис и возразить, что в XIX веке человечество очень хорошо себе представляло, на что оно способно. И тем не менее, национал-социализм был возможен, и несмотря на то, что я говорю, все-таки я смотрю на эту ситуацию оптимистично, поскольку те процессы, которые привели к возникновению национал-социалистического режима, ну, кстати, и коммунистического режима в Восточной Европе, в Советском Союзе, это процессы одного порядка, хотя ни в коем случае я не стал бы сравнивать социализм и национал-социализм. Тем не менее, дефициты, которые возникли в Европе, в обществах европейских государств в начале века, они сходные, и проблемы, те, которые были у Германии и у России, похожи. Вернемся опять к Максу Веберу, на мой взгляд, он наиболее адекватно интерпретирует их как некие дефициты в связи с секуляризацией общества, в связи с тем, что разные сферы общественной деятельности, разные системы, как говорит, например, Луман в его терминологии, начали обособляться друг от друга, получать все больше и больше автономию. Речь идет о науке, о культуре, о сфере экономики, о религии, о политике. Все это сферы, которые стали замыкаться на себе, а общество как бы осталось в результате без некого единого культурного вектора, которым до этого была религия, и возникли так называемые мировоззренческие диктатуры, коммунистические режимы, национал-социализм. Мировоззренческая диктатура – это попытка заполнить тот вакуум, который остался в процессе секуляризации общества. И, собственно, этот кризисный момент на сегодняшний день, на мой взгляд, в Европе уже пройден. Сегодня подобный кризис тому, который вот был в начале 20 века в Европе, переживает исламский мир, который столкнулся в процессе глобализации, в процессе технического развития, которое, конечно же, и там идет, на Востоке, в Азии идет семимильными шагами, столкнулся с похожими проблемами, что были в Европе в начале 20 века. И отсюда возникает, в данном случае немножко в иной форме, но тоже движение в сторону фундаментализма, в сторону миссионизма, претензии на мировое господство, переустройство мира. И здесь, конечно же, существует некая опасность этого переходного периода, но я не думаю, что эта опасность существует сегодня в западном мире, в Европе.
С немецким историком Игорем Полянским беседовал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид –